Грех, он ведь не бывает большим или маленьким. Грех, он всегда остается грехом. И вот в греческом языке слово «грех» понимается и переводится как «промах», «промашка». Это то, что нас не связало с Богом, с ближними, со своей совестью. И вот во всех этих историях мы видим, что людей, которые называют себя здоровыми, сильными, они даже не то, что не желают, вот, они даже делают все возможное, чтобы таких связей вообще в их жизни не было. И вот, вот что самое страшное. Это желание жить, получается, в этой пустоте греховной. Я один, мне хорошо, мне комфортно. И по большому счету автор вот вышеупомянутой статьи, прочитанной, именно эти мысли излагает. Я хочу жить, как я хочу жить. На остальных мне наплевать.
И я хочу жить так, чтобы ничего не портило мне, так сказать, радости, комфорта и так далее. Чтобы ничто меня не ущемляло, так скажем. И вот эта вот интересная, конечно, очень позиция. Обычно люди ее все-таки так открыто не декларируют. О том, что люди богатые, успешные, красивые, они должны иметь абсолютно такое приоритетное право на получение всего в первую очередь. И вот тут она на равных говорит, что вот два места инвалидам, два места красивым и успешным. Те, которые люди, так сказать, обычные и не инвалиды, и не успешные, они, видимо, там где-то должны быть уже в конце очереди, по ее мнению. То есть инвалиды, ладно, она уж согласна. Видимо, потому что человек все-таки стремится иметь такой европейский, западный, современный образ мысли, и, наверное, не может сказать открыто, что я ненавижу инвалидов и не желаю их видеть около себя. Это уж совсем ее камнями закидают. Ну вот, чтобы на равных, чтобы и нам, богатым, успешным, тоже что-то было. А то, получается, вот она там возмущается, что с богатых людей на Западе берут 75% налога, а с инвалидов, мол, там какие-то копейки, что это несправедливо. Что человек не попал в аварию, не лишился ног, что он виноват, почему он должен там кормить какую-нибудь там многодетную семью какого-нибудь беженца из стран третьего мира или вот какого-нибудь безногого инвалида. С какой стати? Да. Ничего никому я не должен, да, вот это вот понятие. Я не должен никому. Может быть, это правильно, может быть, действительно, ведь у людей свободная воля, мы действительно никому ничего не должны. Мы только по любви можем что-то давать, а если человек не хочет, ну так и...
Вот у меня все мысли о том, что это какой-то безнравственный эпатаж. Потому что эпатаж, который вот раньше звучал в поведении, какой-то вот, ну, в музыке, в искусстве, да, это уже все приелось. Сейчас надо что-то новое. С такой же эмоциональностью можно писать о том, что мы в России содержим огромный штат чиновников, и они гораздо больше денег вот, наших тратят неизвестно на что. Но ведь она этого не пишет, хоть и столичная штучка. Почему? Потому что она сама приобщена к этому миру. Поэтому здесь, знаете, мы вот и ответы, которые пытались, такие серьезные, взвешенные, очень серьезные, а человек равнодушен. Она, опять же, вот этот грех, мимо. Человек не обращает на это внимания, ей это неинтересно. И главное, эпатаж. Что-то бросит такое, ссорьтесь, грызитесь, обсуждайте. И тут же человек начинает обсуждать какие-то другие темы. И поэтому рационально на это ответить невозможно. Господь в Евангелии говорит, имеющий уши да слышит. Вот это как раз тот случай.
Когда человек не имеет, да, этого, да, слуха сердечного
именно. Конечно. Потому что мы, вот, и самое тяжелое, потому что когда священник говорит самбона, да, он имеет власть, он имеет право быть учителем духовных истин, то когда мы уже выступаем в светской аудитории, да, что вы тут проповедуете, что вы тут говорите? И получается, что церковь, она говорит ведь, если простым языком объяснять, пытается, стремится, в зависимости от ситуации, научить общество всегда различать добро и зло, белое и черное. Нет, нам это не нужно. Но когда в нашей жизни все это перемешивается, и вот это зло, вот это черное начинает поглощать доброе, святое, светлое, то все разводят руками. Ну что поделать, что сделать? И поэтому мне думается, наша задача – это ответственно относиться к своей собственной жизни. Серьезно относиться к евангельским словам. Понимать, что заповедь о любви – это заповедь о жертвенности. Силуан Афонский говорит о том, что молиться за другого человека – это проливать кровь. Это вот все, что есть в душе другого человека, все страдали, боли, переживания, да, это разделить, принять как свои. Это очень трудно и тяжело. Мы забываем о том, что молитва – это не просто вот посещение храма или утром, или вечером открыть молитвослов, это вообще образ жизни. Святитель Филарет говорит о том, что молитва – это есть возношение ума и сердца к Богу, а не какой-то вот вычитать, прочитать, сходить в храм. И если мы так будем жить, то мы на самом деле будем солью земли и не дадим разлагать вот подобным отношением к людям обществу.
Но тем не менее все равно отец Виссарион ведь встает вопрос о том, какие последствия должны иметь вот подобные высказывания в публичном пространстве. Ведь вот недавно был еще более вопиющий случай. Тут журналистка написала в блоге, ну, все-таки у нас не 100% население читает Love Journal и ЖЖ, да, тем более этой журналистки. Все-таки это достаточно какой-то ограниченный круг людей это прочитал. Опять же, Спит.Инфо с товарищем Никоновым то же самое. Ну, вот есть радио «Маяк», которую слушают гораздо больше людей, аудитория намного больше, и была совсем недавно история совершенно вопиющая, когда в прямом эфире, в передаче, которая называется «Болячка», сейчас ее закрыли, эту передачу, радиоведущие просто измывались циничнейшим образом над людьми, которые больны очень страшной, серьезной болезнью, муковисцидоз она называется. Это генетическое такое заболевание, при котором слизь в организме становится очень вязкой, и без лекарств больной не может нормально ни переваривать пищу, ни дышать. Легкие постепенно забиваются, возникают пневмонии, человек мучительно умирает от удушья. А в остальном эти люди совершенно нормальные и часто бывают одаренными музыкально, художественно. А вот продолжительность их жизни, она зависит от качества лечения своевременного и так далее. Соответственно, в западных странах они живут лет до 50-60, а в России большинство умирает до совершеннолетия. И вот понятно, что мамы таких детей, тяжело больных, они крайне чувствительны, и понятно почему, потому что приходится выбивать деньги на лекарства, на жизненно необходимые лекарства, приходится очень много терпеть вот от чиновников, от медицины.
Как правило, одной воспитывать ребенка.
Одной воспитывать ребенка, и при этом осознавать, что если бы у нее была возможность уехать на Запад, ее ребенок там прожил бы полноценную, достаточно долгую жизнь, а здесь он фактически обречен. И тут невозможно даже цитировать вот этот эфир, потому что это просто невыносимо для нормального человека. Ни расшифровку читать, ни кусочек стоит послушать, и просто становятся волосы дыбом. И непонятно, как люди, присутствующие там же вот на радиоканале, какой-нибудь звукорежиссер, который сидит у пульта, редактор, который должен краем уха слушать эти передачи своих сотрудников, как он не вырубил это, как это можно было вот в течение там 30-40 минут пускать в эфир. То есть ощущение такое, что люди либо находятся под воздействием наркотиков, либо пьяные, потому что невозможно, как кажется.
Хочется добавить, что эта передача не развлекательная.
Да, это медицинская,
это медицинская серьезная такая, передача, да. Да, был приглашен специалист.
Да, еще и врач это все поддерживал.
И перебивая человека, вот, каждое его буквально, человеку не дает сказать и предложение. Циничная шутка, причем людям это доставляет удовольствие.
Они хохочут, они там.
Да, да. Видеозапись существует, где
кривляются всячески, да. И причем меня удивляет, что врач, в общем, никак не пытался пресечь-то. То есть он так вот продолжал что-то пытаться говорить, но где-то даже чуть-чуть как-то и подшучивал тоже. То есть он не пресекал это никоим образом, не встал, не ушел, ничего. И возникает вопрос, как за это наказывать? То есть, во-первых, этих людей уволили и закрыли передачу, и извинились перед слушателями только после того, как поднялась волна в интернете, волна возмущения. Только после этого пошла какая-то реакция. И всего лишь вот людей взяли, уволили с работы. Понятно, что люди, которые словили, что называется, такой пиар и такую популярность получили, пусть и со знаком минуса, они найдут себе работу, безусловно. И вопрос-то это, как подобные вещи вообще наказывают в светском порядке? Понятно, что мы можем, конечно, сказать, что Бог им рано или поздно, как говорится, покажет каким-то образом в их жизни, что они, мягко скажем, поступили некрасиво. Я не говорю, что они там, у них родятся дети с таким диагнозом. Нет, конечно. Дело в том, что как-то человек осознает все равно через те или иные события своей жизни. Он осознает, что он сделал. Будем надеяться, что осознает.
Ничто на земле не проходит бесследно.
Да, да. Но встает вопрос о том, как с этим бороться, так сказать, в смысле административного, я не знаю, уголовного права, потому что мы тут очень много говорили о защите прав верующих людей, но, как мне кажется, дети и родители, больные такими вот страшными заболеваниями, у них вообще-то психика и чувства гораздо больше нуждаются в защите, потому что верующий человек, он вообще призван воспитывать свои чувства и каким-то образом следить за своими реакциями, это его обязанность, вот, не возмущаться по любому поводу. А тут у людей психика и так, в общем, в очень таком нестабильном состоянии из-за вот этих всех страшных жизненных перипетий. И тут им еще и общество, которое им не помогает, государство не помогает, им приходится выносить вот такие страшные еще и психологические нагрузки, и они еще, что называется, получают вот извне такой пинок, плевок в лицо. Вот как с этим бороться, как это надо наказывать вообще? Нельзя же это вот так вот оставлять все.
Я думаю, что этот вопрос нужно адресовать людям, которые связаны с законодательством и исполнением всех прав и норм. Ребенок-инвалид имеет определенный особый статус в законодательстве. Поэтому можно возмущаться, да, можно писать заявление в суд, но это кто-то должен сделать.
И заявление в суд, как я понимаю, уже написано. Вопрос в том, будет ли это как-то двигаться дальше. Потому что я думаю, что если будет какое-то там минимальное наказание, вряд ли это повлияет на людей. Потому что это будет не 2 года общего режима явно,
опять
хотя
же,
люди заслужили.
Опять
гораздо
же,
меньше. Будет условный срок или какой-нибудь штраф.
Опять же, мы ждем, вот, чтобы какой-то гнев снизошел на этих двух людей. Безнравственный поступок они совершили. Но придут другие люди, третий, четвертый. Просто мы становимся грубее и не замечаем. Если это прозвучало на таком центральном вот радиоканале, пустили в эфир, значит, это востребовано было. Каким законом можно вот эту востребованность пресечь? Я не знаю. Вот на что я обращаю внимание. Потому что сейчас люди больше думают о законе человеческом, чем о законе Божьем. И кругом только и занимаются, что вот этих накажем, такой закон вот примем. А результата никакого нету. Если мы говорим о западном отношении к инвалиде, то там закон имеет силу. И правовое воспитание очень серьезно занимает место в жизни каждого человека. У нас же этого нет.
Я, кстати, вполне могу допустить, что на уровне, так сказать, низовом, на уровне там кухонных каких-то разговоров и уличных, наверное, даже и не наверное, а наверняка и на Западе, и в Америке абсолютно может быть точно такое же отношение к людям с инвалидностью. Но оно не, вряд ли может прозвучать в публичном пространстве. Вот в чем дело, в чем разница. Так, и опять же, отец Виссарион, возникает такой простой вопрос. Вот мы все говорим «бездуховный Запад, бездуховный Запад». Но каким же образом им удалось как-то вот воспитать все-таки в людях ощущение, что подобное отношение, циничное, пренебрежительное к людям с ограниченными возможностями, это нехорошо, это грех. А у нас вот никаким образом при всей нашей духовности и при всем том, сколько мы говорим вот, о воспитании нравственности, о духовности и так далее, 20 лет уже говорим, а, как видим, дело с мертвой точки не сдвигается, а наоборот.
Я думаю, назвать наше общество духовным – это очень смело. Как назвать бездуховным общество западное? Господь говорит в Евангелии, что дерево Иоанн, Предтечи, Креститель Господень. В начале Евангелия мы читаем его проповедь. Говорит, что дерево, не приносящее плода, оно посекается и сжигается. Так же Господь говорит о смоковнице, которая приносит добрый или плохой плод, или не приносит. Дерево познается по плодам, так и человек судится по своим делам. Поэтому давайте не будем называть общество российское или западное, духовным или бездуховным. У нас разные пути, разные отношения к человеку. Я думаю, что все, что происходит сегодня, и по отношению к инвалидам, и по отношению к детям, по отношению к старикам, по отношению вообще к семье, ко всему, ко всей нашей жизни, это как раз результат 70-летней разрушения церкви, разрушения как раз духовного. И ошибочно думать, что вот самое страшное случилось в 18-м году, когда разрушались храмы, убивали священников, ссылали, все искореняли, оскверняли святынь. Самое страшное происходит сейчас, потому что разрушили внешне, но оставалась внутренняя. Вот тогда была духовность. Но она ничем не питалась, к сожалению. Отсутствие священников, отсутствие духовной литературы, уничтожение вот, целенаправленно, такое вот спланированное церкви, вот сейчас оно и принесло плоды. Почему на Западе такое существует? Теплое и хорошее отношение. Во-первых, западное общество все-таки несколько религиозно было еще до недавнего времени. Мы знаем, что в Соединенных Штатах Америки быть прихожанином какой-то церкви – это просто норма жизни. Мы даже сегодня в фильмах видим, что по выходным семья едет куда-то в храм. Вспоминается такой пример, когда Владимир Познер, известный тележурналист в Соединенных Штатах, высказал, что он атеист, ему сказали, что так не надо говорить, вас просто не поймут, это будет осуждаться обществом. И тогда он очень хитро поступил, он назвал себя агностиком. Все-таки протестантский мир, он что-то делал для западного общества. Католическая церковь, где служение милосердия, оно занимало одну из ведущих ролей. И поэтому церковь хранила. И несмотря на то, что вера умалялась, но все равно на уровне традиций, на уровне вот, уже сформировавшейся культуры, это хранилось. И опять же, мы видим в основе Евангелие. А так как у нас Евангелие уничтожалось, плоды к сожалению, очень редкие.
Ну, уже более 20 лет мелкие. Церковь свободна в своей проповеди. И часто люди спрашивают, почему же за 20 лет вот эта проповедь не имеет тех плодов, каких вот нам иногда бы хотелось
иметь. Я думаю, что такого человека надо спросить, что сделал ты для этой проповеди? Как ты откликнулся на голос церкви? Потому что, опять же, мы еще одну из серьезных проблем сейчас затрагиваем. К чему призывает церковь? Люди не хотят это слышать. Все понимают, что церковь русско-православная в советской истории уничтожалась. Но вот масштабы этого уничтожения, они как-то воспринимаются, было что-то прошлое. Многие люди себя отождествляют как православных христиан. Но разделяют ли все трудности, проблемы и несут ли ответственность как члены церкви? Я думаю, что нет. И всегда будет один вопрос звучать на самом деле. Как христианин, как я лично отношусь к этому вопросу. И вот эти мысли, они будут помогать находить решение. Потому что мы привыкли вот делать все масштабно. Даже в вопросах, вот, которые вы задали, что делать? Вот, значит, надо вот законом добиваться, еще что-то. Да, можем вот сосредоточиться вот на этой гламурной журналистке, можем сосредоточиться на случае, который произошел на радиостанции «Маяк», а можем оглянуться вокруг себя и посмотреть, кто рядом со мной живет, кому в моем доме, в моем подъезде нужна помощь. Или, может быть, из моих родных и близких, родственников нуждается в моей помощи.
Ну, вот, к сожалению, у нас есть такая привычка. Вот из информационного потока мы очень много выхватываем таких вещей и принимаем близко к сердцу, и впускаем, что называется, в себя, и думаем над этим, и переживаем по этому поводу. Это вещи, события, явления, на которые мы лично никакого влияния иметь не можем. Мы переживаем об этом, разговариваем, там, делаем какие-то выводы, высказываем мнения, тратим на это силы душевные, интеллектуальные. А повлиять мы на это не можем никак. То есть вся наша активность...
Это неправда.
Ну а как? Как мы можем повлиять лично вот на вот эти вот ситуации? Вот вы правильно говорите, что мы можем увидеть тех, кто рядом с нами, но повлияет это как-то на общую ситуацию? Мы
Конечно.
Сможем на это повлиять?
Ну, если памятовать о словах Серафима Саровского, «Стяжи дух мирен, и многие тысячи вокруг тебя спасутся». Если этим словам поверить, то, я думаю, ситуация изменится. Другое дело, что вот эти случаи, они не должны оставаться безнаказанными. Я имею в виду, что мы не должны вот все силы нашей души устремить вот на эти конкретные случаи. Это тоже неправда. Мы от этого случая должны отталкиваться в размышлениях и думать, что как я лично могу изменить, не допустить, чтобы в моей жизни этого не было. Может быть, я не шучу цинично, может, не пишу в блогах какие-то вот некрасивые слова матерное по отношению к инвалидам. Но я прохожу мимо этого человека. Вот что хочу сказать. И если человек начнет вникать и думать, и как всегда было и будет в духовной жизни, что человек, начиная трудиться над собой, изменяя что-то в себе, Господь так устраивает его жизнь, что человек вот рано или поздно начинает влиять и менять многие вот серьезные вещи. Не меня, не ближнего, а уже каким-то удивительным образом на историю, ситуацию, которая существует в обществе. Но ведь это так. И каждый человек с этим сталкивался. Просто мы всегда хотим сейчас изменить жизнь не подвигом христианина, а всеми земными средствами и способами. В этом тоже подмена. Постепенно, такая вот лукавая, тонкая подмена. Ведь в Евангелии говорится, что без меня ничего не можете совершать. Мы же вот считаем себя такими талантливыми, способными, что вооружившись законодательством, мы сейчас все тут поменяем. Но надо подумать, если вот в моем поступке христианская сила, если любовь, сострадание, должно ведь быть, это самый тяжелый и трудный подвиг. Вот, иметь сострадание к инвалидам, я вижу его трудности, немощи, да, иметь вот такое же вот сострадание, видеть к этой вот инвалидности душевной, духовной вот этих вот людей. К сожалению, вот мы больше судим по человеческим меркам и меньше по христианским. Мы знаем, что один человек может изменить очень многое в жизни. Потому что когда прославляем память святых апостолов, когда один апостол приходит в неведомую страну, далекую, совершенно другой культуры, как апостол Фома пришел в Индию и насадился семя христианской веры. Вот и в этих делах мы также продолжаем сеять семена христианства. И не обманываться мы должны, что в России отмечаем 1020 лет крещения Руси. Мы каждый день переживаем эту историю в своей жизни, становятся работниками Спасителя. И, как говорят святые отцы, христианин – это тот, кто живет как Христос, поступает как Христос. Мы не можем совершить чудо, и от нас этого не требуется. А вот в этом случае как раз вспоминаются слова Иоанна Лесничника, что человек, который прощает грехи ближнего, тот больше, чем воскрешающий мертвого человека. Простить даже вот этих авторов, но простить это не просто, вот это трудно, конечно, но это какое-то молитвенное обращение, переживание за этих людей, что они тоже становятся заложниками греха. И как мы жалеем инвалидов, которым трудно, общество, к которым так вот относятся пренебрежительно. Ведь для Бога эти люди также дороги. И вот одна из опасностей, которая вот существует, это наша раздробленность. Мы даже говоря и заботясь об инвалидах, вот, мы их как-то выделяем отдельно. Вот. Но нам надо научиться заботиться одинаково. И в этом случае тоже очень трудно воспитать себе равные права, равные отношения. Это инвалид или не инвалид? Это очень трудно на самом деле.
А вот слова в этом могут помочь, отец Виссарион? Ну, вот эти все толерантные выражения, которые приняты на Западе в отношении людей, что не инвалид, а человек с ограниченными физическими возможностями. Не умственно отсталый, а человек с ограниченными там умственными. Ну, вот вы знаете, о чем я говорю. Вот эти все вот выражения... отдельные какие-то вот слова просто как запрещены, ну, в публичном пространстве. У нас этого нет пока. Это может как-то помогать? Или это вообще, по вашему мнению, не повлияет?
Я думаю, что если это неформально, это искренне, это честно, это осмысленно, то, конечно же. Например, часто и профессиональные журналисты говорят о неслышащем человеке глухонемой. Глухие люди могут говорить и говорят. И они на русском языке четко и внятно объясняют, пишут, что нельзя так нас называть. Во-первых, они говорят на жестовом языке. Именно на жестовом, а не языке жестов.
Поэтому вот их разница. Нельзя немыми назвать.
Да, глухонемыми, немыми, да. Во-вторых, многие люди говорят голосом, но стесняются этого голоса. Немота – это отдельный недуг. Вот как? Это оправдано замечание или нет?
Конечно.
Так и во многих, так и во многих других случаях. Просто у нас нет вот определенной культуры отношения.
Ну или как у нас любят, как ругательное или уничижительное слово произносить вот этот вот диагноз «даун», да, говорят, вот в таком пренебрежительно-ругательном смысле.
Да,
Но опять же, люди наверняка или от родителей слышали, или где-то ведь не на пустом месте это возникло.
Да, да, потому что в советские годы это было что-то такое вот, да простят меня радиослушатели, какая-то зверушка, и не совсем приятная и милая, а чуть не монстрик какой-то. И поэтому такое отношение. И да, это стало таким вот ругательным словом. И когда людям объясняют, то ну, хоть кто-то начинает задумываться и менять свое отношение. У меня в библиотеке замечательная книжка, причем ее это учебник, называется «Уроки добра». Она написана в нашей области, и все так замечательно, интересно написано. И не знаю, есть ли вообще такие уроки в школах. Это по желанию отдельного педагога, классного руководителя, или это на самом деле какой-то блок существует в школьных дисциплинах. Но вот если бы эти уроки добра, они бы и в школе проводились, и эти темы звучали бы по радио, по телевидению, если бы мы чаще бы видели инвалидов, общались, то постепенно бы это бы, вот, отчуждение, оно бы уходило. Например, недавно я немножко просто общался, но человек выступал, рассказывал себе, незрячий человек, он занимается стратегическим менеджментом, причем он хороший специалист, ему это интересно. И вот удивительно, да, то есть человек не видит окружающего мира, лишен, и все для него является препятствием в буквальном смысле. Но его умение стратегически мыслить, видеть будущее, великолепно. И когда многие люди видят его по телевидению, вот, конечно же, удивляются этому. Но опять же, видят в формате выпуска новостей, а личного общения нет. Вот что самое страшное. И опасность в том, что мы, создавая какие-то особые условия, создавая какое-то особое отношение к инвалидам, на самом деле людей...
Подчеркиваем эту разницу.
Да, 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 да. Мы становимся заложниками ситуации. Вот как во Христе нет ни эллина, ни иудея, вот так в нашей жизни мы должны стремиться к тому, чтобы вот эту границу не подчеркивать. Мы знаем немощь этого человека и стараемся помочь. Именно внутренне, каким-то образом. А когда мы уделяем внимание вот внешне, и многие ведь люди именно переживают, и многие инвалиды переживают, что именно испытывают вот, вот это моральное вот отчуждение. Если бы была бы поддержка, было бы желание помочь, их проблемы были бы преодолены. Не так давно я смотрел сюжет, когда мама, она не видит, у нее ребенок, который слабовидящий. И вот пока малыш еще вот, ну, не ходил в школу, как-то вот она справлялась, а надо в школу отвозить специализированную, что-то купить, что-то сделать, это были такие трудности, вот она рассказывает, мы еще выйти во двор, вот просто выйти из подъезда еще можем. Вот насколько вот требуется сил, внимания вообще от соседей, кто живет в этом подъезде. Вот взять за руку человека и отвезти куда-то в парк. Вот что для этого надо, кроме желания? Просто увидеть, что рядом человек с тобой, которому трудно и тяжело. У нас ребята-семинаристы в соцслужении участвовали, тоже помогали женщине. Она на коляске может только передвигаться. И вот они ее увозили на плотинку, для нее это было событие. И, по-моему, вот проповедь Слова Божьего звучала не в том, что они расскажут о молитве, там, о праздниках, да она и сама как-то так, ребята, ну что, не надо вот этого вот все. Но то, что вот они сделали, это, наверное, вот было самой лучшей проповедью. Потому что никто больше не подошел. А ребята не потому, что это надо, потому что понимали, хоть это хоть чуть-чуть, хоть что-то, но я вот приблизился к исполнению заповеди Божьей. Ведь когда мы читаем Евангелие, оно очень живо. Господь говорит, кто подал чашу воды холодной ради меня, тот уже сотворил великое дело. Вот насколько должно быть черствым человеческое сердце, чтобы подать чашу воды, чтобы просто человека взять за руку и сказать, пойдем с тобой погуляем и поговорим. Каким законодательством это можно изменить? Оно уже существует, это законодательство. И у многих людей оно лежит. И оно очень легко читается. И не надо запоминать статьи и пункты. Легко и просто прочитать Евангелие.
Ну что ж, спасибо, отец Виссарион. Я напомню, что мы сегодня рассуждали, говорили об отношении к инвалидам на примере некоторых вот очень таких скандальных, неприятных случаев, которые произошли в обществе за последнее время. И в гостях у нас был иеромонах Виссарион Кукушкин. Отец Виссарион окормляет общину глухих и слабослышащих в городе Екатеринбурге. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
Спаси Господь.